Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами переживаем Страстную Седмицу Великого Поста, середину нашего пути. Половина пройдена, половина остается. Ну и понимаю, что мы люди инертные, за многие вещи беремся с воодушевлением, а потом силы теряем. Церковь, Милосердная Мать, Господь, Милосердный наш Отец, нас на этом пути поддерживает. Выносится крест, который напоминает не только о страданиях Спасителя, но и о Его скором воскресении, что, конечно, верующим людям должно придавать сил, вдыхать в них надежду, ну и, соответственно, помогать на постовом пути и вообще на пути жизни. Ну и, соответственно, евангельское чтение, которое сегодня Церкви предлагается, оно посвящено кресту, который, как я уже сказал, с одной стороны, нам напоминает о страданиях, через которые в этой жизни проходит любой человек, и невозможно в этой жизни без страданий, без искушений прийти. Но, с другой стороны, эти страдания ведут к встрече с Богом и, соответственно, к тому обетованному раю, который для каждого из нас обещан. И вот если мы посмотрим Евангелие от Марка, которое сегодня звучало, и Евангелие от Матфея, то, собственно, вот эти схожие места, ну, у разных евангелистов построены по одному и тому же принципу. Сначала Спаситель спрашивает о том, за кого воспринимают его люди, затем спрашивает, за кого его воспринимают ученики, и когда в лице апостола Петра называют его Богом, он раскрывает тайну спасения для рода человеческого и прежде говорит о своих страданиях. Ученики, опять же, в лице апостола Петра, их отвергаются, после чего Господь говорит, чтобы он отошел от него, так как мыслит он по-человечески, а не по-божески. И после вот этого урока, научения, берет избранных учеников и с ними вместе преображается на их глазах. Ну, собственно, вот эта связь преображения Фавора и Голгофы, страданий, она очевидна и проходит не только через все Евангелие, все учение Церкви, но даже подчеркивается в церковном календаре. Уже приходилось говорить о том, что мы не знаем дату преображения, но она связана символическим образом с датой крестовоздвижения. Это число известно, 26 сентября, когда равноапостольная царица Елена по благословению своего сына равноапостольного царя Константина приехала в Иерусалим, крест обрела, и он был воздвигнут. И вот в обратную сторону от этой даты минус 40 дней, 19 августа, день преображения Господень. Соответственно, вот эти два события, страдания, восхождение на Голгофу и преображение, перерождение в новое качество, как восхождение на Фавор, они в церкви связаны, и это лежит в основе нашего учения. Ну и, собственно, сегодняшнее чтение евангельское заканчивается словами о том, что среди вас есть люди, которые не умрут, но уже увидят Царствие Небесное, которое придет в Сире. Ну и здесь на что вот надо обратить внимание, что, с одной стороны, Царствие Божие, которое в Сире придет, понятно, что Бог создал мир, и от его сотворения мир был этим самым царством, но, так сказать, полнота, которая связана именно с тем, что люди понимают, где они живут, вот, связано, во-первых, с пришествием в этот мир Духа Святаго, что происходит после Вознесения Спасителя, а с другой стороны, с тем, что сам человек одухотворяется и видит в мире не только, так сказать, юдоль страданий, не только, да, так сказать, какие-то его искусительные стороны, но и видит то положительное содержание, которое в мире присутствует, и уже, да, с неким, вот, так сказать, духовным состоянием переживает то, к чему он приуготован после своей смерти, наследование Царствия Небесного и пребывание в раю. Ну, я сейчас, с вашего позволения, хотел бы обратить еще внимание на те слова, с которых начинается сегодняшнее чтение. Спаситель говорит своим ученикам, что кто хочет душу свою спасти, ее погубит, и кто хочет следовать за ним, должен отвергнуть себя и, соответственно, взяв на себя крест, следовать за Спасителем. Ну и здесь вот на некоторые моменты стоит обратить внимание. Первое, то, что вот душа, она вообще в Священном Писании, в частности, апостола Павла, ну, рассматривается именно как некая, так сказать, атрибут падшего человека. потому что душевный человек, по апостолу Павлу, он не может, так сказать, наследовать духовного. То есть, когда Спаситель говорит о том, что мы должны погубить свою душу, речь идет не о каком-то самоубийстве, да, так сказать, физическом самоуничтожении, а о некотором таком искоренении в себе душевного начала, которое человека прилепляет к миру, которое тормозит его, его в развитии, и поэтому борьба, в первую очередь, она направлена на то, чтобы изменить отношение к этому миру, стать иным по отношению к нему. С другой стороны, если это происходит, да, то, соответственно, человек становится отчужденным от мира. И вот если мы говорим о кресте, который Спаситель благословляет на себя взять, то в период его жизни это было орудие казни для людей, которые были лишены гражданских прав. Вот. И, соответственно, христианин, человек, который следует за Спасителем, он должен понимать, что по отношению к миру он становится иным, и те права, на которые претендуют люди, которые этому миру привержены, в общем-то, никаких оснований нет на эти права рассчитывать. Не то, что мы становимся какими-то социальными изгоями, да, какими-то революционерами и прочее, но просто надо понимать, что вот закон, по которому живет мир, и закон, по которому живет христианин, это некие разные, так сказать, реальности. Поэтому, когда мы переживаем о том, что вот мы что-то считаем важным, нужным, вот, пытаемся до окружающих это донести, ближних, дальних, а люди не принимают, это вполне нормально, естественно, этого не надо ужасаться, этого не надо, так сказать, как-то этому удивляться, а понимать, что это просто лежит в основе, да, так сказать, нашего религиозного, такого духовного выбора, и по-другому быть просто оно и не могло. Соответственно, вот еще вот можно о чем сказать в связи с призывом Спасителя погубить свою душу ради него. Вот. Речь идет, еще раз говорю, не о жизни и не о той бессмертной душе, да, вот, которая в нас с рождения помещена и которую мы должны все развивать, а именно о некой такой душевной, эмоциональной, часто эгоистической привязанности к миру, которая на самом деле нас даже с точки зрения этого мира не делает более устойчивыми, да, более такими живучими. На Соловках в заключении находился один психиатр, который провел такое некое исследование полевое, и в период, когда еще в лагере благословлялись всякие там такие социальные, научные начинания, выступил с докладом. И вот часть его была опубликована в лагерном журнале, и, соответственно, смысл этого доклада заключался в следующем, что среди заключенных есть категория, это там 15-20%, для которых смысл их существования в лагере заключался в том, чтобы обеспечить себе наилучшие условия проживания, то есть койка чуть пошире, пайка чуть потяжелее, работа чуть полегче. И вот с точки зрения этого психиатра, именно эти люди в первую очередь погибали, потому как силы их души были направлены на самообеспечение, они локализовались, но на самом деле это человека губило, так как делало его более инертным, менее, так сказать, гибким, менее адаптированным. Вот. И вот это попечение, да, так сказать, о внешнем, вполне, так сказать, разумное, допустимое, человеком, оно на самом деле, если это перерастает в какую-то самоцель, становится губительным. И вот когда Спаситель говорит погубить свою душу, именно погубить отношения, да, так сказать, вот такое вот эгоистическое, которое на самом деле с точки зрения даже такого вот выживания в миру, оно не самое лучшее, не самое целесообразное. И не говоря уже, да, так сказать, о душе, которая предполагает то, что душу человек своей силы направляет на разные стороны своей жизни, и, соответственно, через это развивается и приближается к Богу. Опять же, когда Спаситель говорит о том, что мы должны умереть для себя, какие мы есть, и стать иными, речь идет не о том, что мы должны как-то измениться внешне, да, так сказать, а именно о внутреннем преображении, о внутреннем изменении. И, соответственно, это, конечно, как и любое перерождение, любое изменение предполагает некоторые сложности, испытания. И поэтому, так сказать, задача вот этого крестоношения, она не только не исключает, но предполагает некое мучение, да, в борьбе со страстями, которые мы пытаемся как-то перерасти и, соответственно, войти в новое качество. При этом, что подчеркивают святые отцы, когда трактуют это место, когда говорят о борьбе со страстями, то надо говорить именно о страстях, которые касаются нас. Да? То есть это бессмысленно, это безумно, вместо того, чтобы обращать внимание на свои собственные проблемы, которые не дают нам возможности, да, так сказать, жить по-человечески и в отношении себя, и близких, и Бога, мы начинаем обращать внимание на проблемы других. Сейчас в интернете, там, в каком-то общественном пространстве, можно часто увидеть призывы о блаженстве миротворцев, ну, которые, так сказать, трактуют в таком политическом измерении. Но при этом надо понимать, что если у тебя нет собственного мира с собой, да, ну как ты можешь взять и умиротворить не то, что там какие-то глобальные, да, так сказать, проблемы, конфликты, а хотя бы людей, которые окружают тебя. И поэтому задача по преображению собственной души, она, с одной стороны, вроде как локальная, очень индивидуальная, но с другой стороны, когда вот мы над собой работаем, неважно, в течение поста, да, так сказать, в течение всей своей жизни, мы решаем не только собственную задачу, но и как-то весь мир умиротворяем, примиряем, и поэтому, когда спрашивают, как быть, да, в этой непростой ситуации, которую мы сейчас все переживаем, ну, естественно, начинать только с самого себя, потому что если сам себя не можешь изменить, войти в мирное состояние, то, понятно, невозможно говорить о примирении других. И опять же, если, так сказать, борьба со страстями сводится к тому, что мы их находим в других, да, так сказать, осуждаем ближних, дальних, ну, кроме увеличения греха в мире, ни к чему это не приведет. И о чем еще можно сказать? Вот Господь, когда призывает нас следовать за Ним, Он никого не гонит вперед. Ну, это вот известное тоже отличие. У нас пастух, да, так сказать, нашей русской действительности, это человек, который идет позади стада с кнутом и, соответственно, тех, кто отстает, погоняет. Вот. А на Ближнем Востоке там иначе, да, пастух идет впереди, и стадо следует за ним. Вот. И, собственно, некоторые евангельские места, они тоже вот на это прямо указывают. И здесь Спаситель, он нас, в общем, не гонит, да, он нас не принуждает, он нам показывает, как надо, и дает совет. И вот в качестве некого совета, да, такого послания из прошлого, я бы хотел сейчас, с вашего позволения, прочитать несколько отрывков из писем отца Павла Флоренского. Это письма 34-го, 36-го, 37-го года, которые он писал, находясь на Соловках, и которые, ну, по большому счету, вот, вмещают в себя то, что я попытался сказать. Вот, и мне кажется, это не безинтересно будет услышать. «Времена меняются, отстраиваются, разрушаются, и снова отстраиваются дома и улицы. Проходят моды и появляются новые. Проводится телефон, трамвай, метрополитен, троллейбусы. А страдания остаются все те же. Были, есть и будут. И не помогут против них удобства и технические совершенствования. Поэтому надо быть бодрым и жить в работе, принимая удары как неотъемлемую принадлежность жизни, а не как неожиданную случайность. Ведь жизненная задача не в том, чтобы прожить без тревог, а в том, чтобы прожить достойно и не быть пустым местом, и балластом своей страны. Если попадешь в бурный период исторической жизни своей страны и даже всего мира, если решаются мировые задачи, это, конечно, трудно, требует усилий, страданий, но тут-то и нужно показать себя человеком и проявить свое достоинство. Свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонениями. И чем бескорыстнее дар, чем жестче гонение, тем суровее страдания. Поэтому, действительно, если мы хотим как-то вот повлиять на судьбы мира, повлиять на собственную судьбу, надо быть готовым к страданиям, понимать, что без них, ну, как бы ничего не совершается. А с другой стороны, если мы их проходим, ну, с каким-то возможным для нас смирением, да, то след за крестом обязательно будет Пасха, да, так сказать, след за страданием будет обязательно преображение, к чему мы, будем надеяться, все стремимся и этого сподобимся. Аминь.